7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либер. Это программа «Пункт Шидела Капот» и я, Наталья Марарь. Сегодня мы подводим итоги 2019 года. Каким он был для политиков и каким он был для каждого из нас. Об этом после короткого выпуска новостей с моими коллегами из Праги.
La microfon, Ileana Giurchescu. Iranul a recunoscut sâmbătă că avionul ucrainean de pasageri cu 176 de persoane la bord, prăbușit lângă Teheran miercuri, a fost lovit din greșeală de o rachetă iraniană. Toți cei 176 de pasageri au murit. Ministrul de externe iranian Zarif a scris pe Twitter că, citez, o greșeală umană pe fundalul crizei provocate de Statele Unite a dus la o tragedie. Greșeala a fost stabilită în urma anchetei interne din cadrul armatei iraniene. La rândul său, președintele iranian Rouhani a scris pe Twitter că Republica Islamică deplânge această greșeală dezastroasă și a promis judecarea celor responsabili. Ca reacție, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat sâmbătă 11 ianuarie că așteaptă scuze oficiale și cooperarea totală a autorităților iraniene pentru ca persoanele responsabile să fie judecate, a cerut de asemenea ca Iranul să plătească despăgubiri. La Chișinău, Viorel Morea, șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție, a fost reținut vineri 10 ianuarie pentru 72 de ore într-un dosar legat de falsă în acte publice și abuz în serviciu. Morar a fost suspendat temporar din funcție la începutul lui decembrie pe durata unui control intern la procuraturile specializate dispus de noul procuror general Alexandru Stoianoglu. Într-un comunicat al Procuraturii Generale dat publicității sâmbătă, se arată între altele, citez, Viorel Morar este bănuit că în martie 2017 a primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe care a înregistrat-o contrar cerințelor legale, pornind un proces penal și ulterior urmărirea penală și falsificând în cauza penală mai multe acte procesuale. Toate aceste acțiuni au fost făcute din interese personale, precum și în interesul petentului și a mai multor persoane din anturajul lui, pentru a-i proteja de implicarea în calitate de bănuiți în cauza penală privind frauda bancară, așa numitul furt al miliardului. Procuratura bulgară l-a sub acuzare pe ministrul demisionar al mediului Nenodimov pentru proastă administrare a resurselor de apă din regiunea orașului Pernic din vestul țării. Locuitorii au protestat după ce au rămas fără apă potabilă, iar procurorul general afirmă că Dimov este responsabil de această criză. Ministrul a demisionat pe 10 ianuarie după ce fusese reținut pentru a fi anchetat și riscă până la 8 ani de închisoare.
Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Это последняя программа уходящего 2019 года. И итоги этого года мы подводим вместе с моими гостями. Анатолий Голес, журналист. Добрый день. Добро пожаловать на Европа Либера. И Андрей Попов, председатель Института стратегических инициатив. Добро пожаловать на Европа Либера.
Спасибо за приглашение.
Итак, этот год, господин Голес, если коротко, он для вас был о чем и про что? Не в личном плане, а в плане социально-политическом для страны.
Да, к сожалению, я бы хотел говорить о социально-экономическом, о каких-то экономических итогах. Вот, идя к вам на передачу, я так раздумывал, а что можно сказать, кроме политики. И я честно признаюсь, что практически ничего такого и не вспомнишь.
600 лей на Пасху, 700 лей к Новому году. Я бы сказала, только это можно.
Ну, 600 лей на Пасху были. К Новому году, насколько
обещали,
я знаю, еще не
да,
поступили.
Пока еще только обещали.
Но учитывая, что 2020 год будет годом президентских выборов, может быть, и парламентских, или еще каких-то, то обещаний будет очень много. В этом году тоже было много обещаний. Эти обещания не всегда совпадали с реальностью. Перед выборами говорили одно, после выборов говорили другое. Но имеем то, что имеем. И мы, говоря об итогах 2019 года, наверное, можем говорить исключительно про политику. И это вызывает сожаление. Я не знаю, какие-то там выдающиеся достижения, может, в культуре, в спорте, в других областях. Я их, честно говоря, особо не вижу. Политика, ну, всем известно, об этом будем говорить.
Господин
я бы дополнил тоже не о политике. Для меня два важных таких наблюдения, вне политических. Они связаны с нашим обществом. Ну, первое, то, что произошло в июне, это неожиданная коалиция между бывшими заклятыми оппонентами. Их способность услышать общество, ответить на запрос общества к объединению и гражданскому действию, ну, это для меня значительный шаг. Мне жаль, конечно, что продлилось все это только 5 месяцев, но нам нужно понять в обществе, что нас намного больше объединяет, чем разделяет, и что, к сожалению, политики долго-долго нас натравливали и насосами вкачивали ненависть и вражду в обществе и убеждали нас, что левые с правыми никогда не могут ничего вместе построить.
Я бы не стал так утверждать, что политики услышали чаяния общества. Политики следовали своим инстинктам самосохранения.
Абсолютно.
Прежде всего. Они осознали, что если наступит на мозоль, а уже наступили на мозоль Владимиру Георгиевичу Плохотнюку, и при этом он останется в Молдове во власти в той или иной форме, то он их просто сожрет. Это именно то слово, потому что мы говорим о политических животных в каком-то, ну, в кавычках.
Не все животные,
и сожрет.
К сожалению.
Да, не все.
Но всем было понятно, что на политическом степени никого не останется.
Но все исходили, первое, из инстинкта самосохранения. Второе, следовали указаниям, то, что у нас говорят, Вашингтонского обкома партии. И на этот раз мнения Вашингтонского обкома совпали вот таким вот чудесным образом с брюссельским и с московским обкомом.
Продолжу спорить. Мне кажется, слишком преувеличивает роль внешних факторов. Не будь внутренних предпосылок, ничего бы не получилось. Я не говорю, что они много построили за эти 5 месяцев. Но был дан заряд в обществу, показали, что все-таки можно говорить не о НАТО, не о Евразес, не о Путине, не о Трампе, не о Басеску, а говорить о совместной борьбе по построению современного общества, реформам, модернизации, борьбе с коррупцией. Для этого у нас...
Но на короткий промежуток времени.
Бесспорно. Осталось слишком... Надо понять, что слишком мало людей осталось в Молдове, чтобы мы еще делили по таким языковым, этническим, геополитическим принципам. И в том, что касается заказа или звонков Козака или Трампа, Трамп, я преувеличу,
Трамп не знал,
разобраться. И да, вы знаете, и мы вспомним атмосферу февраля. Блок АКУМ, Андрей Анастасия и Майя Санду, за 3 дня до парламентских выборов подписали клятвенное заверение, публичное, такая, значит, церемония.
21 февраля, да.
За 3 дня. Что ни при каких условиях они не будут создавать коалиции ни с демократами, ни с социалистами. И сразу после выборов их представители на телевидении, у вас, Наталья, в программе, они заявили, мы будем в жесткой оппозиции. Так вот, за эти 3 месяца, с февраля по июнь, общество созрело, и в первую очередь электорат, который голосовал за блок АКУМ, их подталкивал к этой идее. Я думаю, что Игорь Дадон пытался уйти от этого варианта, боялся по каким-то причинам серьезных переговоров с АКУМом. Но в последний момент вот там внешний фактор сыграл важную роль. Козак, Россия убедила депутатов 35 социалистов, чтобы все голосовали единогласно. И Игорь Николаевич в последнюю минуту, в 12 час, как говорится, 7-8 июня, пошел на большой личный риск. Но я не отказываюсь от своего тезиса. Обществу был показан пример, что можно и по-другому. И это важный пример для Молдовы. Способность единого гражданского действия. Я не говорю о идентичности, о нации. Я говорю, что нам надо понимать, что есть темы, по которым нам можно объединяться. К сожалению, в ноябре этот краткосрочный роман был разрушен. Почему и как, поговорим.
Андрей, я согласен с тобой, что обществу был дан такой посыл. Я снимаю шляпу перед теми представителями гражданского общества, и их роль нужно отметить, которые настаивали, да, и были уверены. Я очень сомневался.
Давайте тогда напомним. Да. Стелла Жантуан, Валерий Штефан Паша, Глибер, Валерий Паша, Алексей Тулбуре, Виктор Чабанов.
Это шестерка такая.
Сергей Софиладзе. Они действительно говорили. И их все, я помню, это тоже важно отметить, их обвиняли там в том, что мы на Москве, рука Москвы, провокаторы, Крим. Многие. Многие их обвиняли. А в результате...
Потому что никто не верил, на самом деле. И они добились... Это сыграли важную роль.
Потому что вот в моем случае я не верю. Потому что я не думаю, что Плохотнюк настолько он самоуверен, что в решающий день 7 июня пережмет палку и сорвет резьбу. Потому что, как мы узнали, закулисные, секретные переговоры, очень интимные, очень доверительные между Плохотнюком и Дадоном длились много месяцев. Продолжение их связи на протяжении многих лет. И вот в тот ключевой день 7 июня Плохотнюк переиграл самого себя. И тогда, вот только тогда, 7 июня, после уже вечером, у Игоря Дадона вместе с Москвой изменилось. И они поняли, если они не сломают эту игру и допустит
досрочный выбор. Ну, у Москвы это раньше да. проявилось, еще 3 июня, 2, 4 июня. У Игоря Дадона это случилось в последний момент, когда господин Плохотнюк пошел на принцип. Я хотел сказать о другом, ремарку к тому, что сказал Андрей, про раскол общества. Это проблема, которая меня очень волнует, о которой я говорил и писал неоднократно, и говорил политикам. Я как человек румыноязычный, пишущий и думающий на русском языке, где в семье говорят и так, я всегда был озабочен этой проблемой и всегда говорил, что ее надо решать. И появились проблески решения, и президент Дадон после июня несколько раз в разных передачах на телеканалах говорил, вот видите, кроме направления вы за Евросоюз или за Евразийский союз, в вопросах появился вопрос, вы и за то, и за другое, и уже больше людей поддерживают вот эту вот разновекторную внешнюю политику. Так вот я хочу сказать, это действительно так, это действительно проявилось после июня и продолжилось до ноября. Но сейчас мы имеем еще более расколотое общество, чем оно было до июня.
И вы думаете, что опять по геополитическому признаку?
Абсолютно. Абсолютно левые, правые, Евросоюз, Россия. Опять пошел этот расход.
Ну, может быть, потому что вдруг осталась монополия, у кого-то появилась монополия, а монополия, естественным образом, да. части населения
и
не нравится.
И он будет усиливаться, и политики делают сейчас снова все для того, чтобы и дальше раскалывать.
Потому что этот раскол, потому скорее всего, будет главным да. разделом на следующей кампании.
Здесь дополню и немножко не соглашусь с Игорем.
Привычай пацаном, да.
Есть такое, есть правда. Смотрите, я критикую Игоря Дадона по принципиальным, аргументированно, но в том, что касается того, как он чувствует общество, я снимаю шляпу. Игорь Дадон очень профессиональный, искусный, коварный во многом политик, но мне кажется, что после июня у Игоря Дадона случилось изменение в риторике и в действиях. Как раз он сейчас, подливать масло в огонь к геополитическому расколу, я не вижу предпосылок. У него попытка остаться, сохранить свои доминантные позиции как главного друга Москвы в Молдове, пойти в то же время в центр и показать вот эту его политику и... У Дадона же сейчас, смотри, нету ни требований закрыть офис НАТО, он не настаивает на пересмотре соглашения об ассоциации, или даже об его расторжении, как это он говорил раньше. Он говорит, это наше чуть ли не все, это рычаг модернизации. Он не говорит о запрете унионистских партий, он не говорит про Крым и так далее. То есть и в плане географии его визитов, по крайней мере, он старается ехать и туда-туда. И Игорь Дадон, мне кажется... Сейчас, вот в следующий год, до президентских выборов, октября-ноября следующего года, он не будет, он наоборот, будет пытаться, сохранив свои позиции как самого верного и последовательного друга России в Молдове, в то же время не давать поводов в том, чтобы его обвиняли, что он антизападный, антирумынский, антиамериканский, антиевропейский. Частота его встреч с послом России... полностью совпадает с частотой его встреч с американским послом. Часто они встречаются в тот же день. Тем самым он пытается показать, удастся ему это или нет, другой вопрос. Но мне кажется, что вот то...
Но пока с частотой его визитов в Россию ничто не может
сравниться.
Наташа,
это не потому, что он не хочет ехать в Бухарест, в Киев или в Берлин, потому что его там не очень сейчас пока ждут. Но мне кажется, вывод такой. Помните, как многие говорили в марте, в апреле, в июне, что вот, блок АКУМ, они же даже здороваться с Дадоном не хотели. И что вам не простит ваш электорат. Несмотря на спекуляции, что Настасье проиграл Кишинев, поэтому я увидел, что общество и электорат правых, проевропейских, нормально принял это сотрудничество.
Ну, кстати, тоже надо не забывать. Впервые у нас господин Голя Кишинев ушел к так называемым левым.
Да. Да. Электорат правых как раз не очень нормально воспринял сотрудничество с левыми, с социалистами. Он более чувствительный, так как в электорат правых он очень разношерстный. Там есть и унионисты, условно говоря, и близкие к центру, и чистые проевропейцы, и сторонники интеграции в Евросоюз только через интеграцию в Румынии, через объединение с Румынией. И вот этот электорат как раз воспринял очень настороженно. И мы увидели, что произошло в парламенте буквально в июле уже. Господин Цику и Лилиан Карп.
Они выражают узкую часть промысла электората. Но основная масса, половина центроправых, не радикально унионистских, они нормально восприняли. И то, что случилось в Кишиневе, проигрыш Андрея Настаси, помимо личных ошибок и невнятной кампании, к сожалению, должен сказать, он не убедил кишиневцев, меня в том числе, что он станет таким ответственным, эффективным менеджером.
Ну да, это тоже один из итогов года.
Проблема в том, что в этих выборах, как никогда, правый кандидат не смог использовать фактор негативной мобилизации по геополитическому признаку.
Что делали абсолютно все кандидаты в прошлых кампаниях.
И поэтому во втором туре и проиграл, потому что в Молдове и в Кишиневе в том числе есть костяк умеренных прагматиков, центристских граждан, которые так просто не поддаются. Их нужно натравить, растравить, разодорить, разжечь. И в этом, вот в этом контексте, мне кажется, Игорь Дадон, посмотрев на успех Чебана и как он его достиг, не выпячивая геополитику, я думаю, что он по таким же лекалам пытается выиграть второй тур, второй выбор свой.
Давайте, у меня к вам предложение, вот в качестве итогов обсудим и главное, итоги года для основных политических игроков и, соответственно, что их ждет в 2020 году. С Игорем Дадоном, наверное, более-менее понятно. Он, наверное, главный победитель в политическом плане пока что. Пока что.
Да.
У него все. У него и парламентское большинство неофициальное, у него и правительство, у него все основные структуры. Он в выигрыше. Давайте поговорим про Майю Санду, про Андрея Настаси. Начнем с Андрея Настаси, поскольку уже затронули выборы в Кишиневе.
Ремарку про Игоря Дадона. Если он вначале действовал, все применял по лекалам партии коммунистов, вот возьмите партию коммунистов в начало 2000-х и партию социалистов, президента Дадона, он делал все, что писал когда-то Марк Ткачук Воронину.
Как по книге.
И это позволило ему вот этот надежный электорат левый консолидировать.
Ты говоришь про первые полгода президентства Дадона.
Да, да. И после этого он сумел сконсолидировать, положить себе в карман, условно говоря, вот эти, там, не знаю, 25-30% электората, которые будут идти за Дадоном, независимо от
что бы он ни сделал, что бы ни случилось.
Точно так же, как электорат Воронина. Я не хожу на партийные съезды принципиально, на форумы. Последний раз был на съезде партии коммунистов в 2005 году в Театре оперы и балета, потому что мне было очень интересно тогда посмотреть, как зал отреагирует на Воронина, который поругался с Россией тогда. Угу. В зале было гробовое молчание, а потом они приняли то, что он говорил, то, что Марк Ткачук написал Воронину. И вот эта ситуация сейчас вот проецируется на Дадона, они готовы ему простить. Если он скажет, объединяемся с Румынией, условно говоря, то они и это поддержат, скажут, что вот это правильно.
Это
утрировано, конечно.
Продолжу твою параллель с Ворониным. Ты помнишь во второй...
Но вы не забывайте.
Во второй части президентства Воронина, 2005, даже 2004-2009 год, он запустил тезис евроинтеграции, причем при Воронине мы заключили первую нашу программу индивидуального сотрудничества с НАТО, но
да,
главная идея была план действий Молдова и ЕС. Так вот, выборы апреля 2009 года, на них коммунисты взяли, напомню, 60 мандатов.
Вместо одного.
Выиграли эти выборы. Им не хватило одного депутата для избрания президента, это другая история. Но получили 60 мандатов с каким лозунгом? Европейскую Молдову построим вместе. А я дополнял, европейскую Молдову, это читалось между строк, европейскую Молдову построим вместе с Россией, европейскую Молдову построим вместе с Путиным. Вот для молдавского электората такое возможно. Можно и Путин, и Европа. Дадон это почувствовал, и поэтому
да,
сейчас...
Да, и сейчас он, имея вот
он
эти...
Он играет именно эту карту.
Имея вот эти 25-30%
своих,
независимо ни от чего, он пытается расширить свою электоральную базу за счет За счет чего? Вот посмотрим, вот время покажет. За счет взвешенной политики, за счет сближения с Евросоюзом.
Возвращаемся к Настасье.
Настасье Майе Санду. Ну, этот год однозначно был проигрышным для Андрея Настаси.
Многие сейчас задаются вопросом, есть ли у него еще политическое будущее?
Он не сумел ориентироваться, на мой взгляд, ему не нужно было идти в Министерство внутренних дел. И он это как бы признает, что он проиграл, в том числе потому, что в Министерстве внутренних дел очень сложно и не смог сделать. На мой взгляд, потому что он пошел и наделал там глупостей, и, ну, начиная там, не будем. Он проиграл по своей вине выборы. И похоже, что это поражение его ничему не научило. Эти выборы выиграл не Иван Чебан, эти выборы проиграл Андрей Настасий. Для меня это очевидно. Он не сумел убедить избирателей. Эти его штампы Чентура Диаура и Кишинеулы про пригороды, они просто раздражали очень, очень многих людей и многие другие штампы, которые ему написали. И с позиции проигравшего важнейшую битву за Кишинев, ему, конечно, следует радикально пересмотреть то, что он будет делать дальше, и не баллотироваться на пост президента. Ему следовало, конечно же...
Вы считаете, что не стоит?
Я считаю, что не то, что не стоит, просто...
Противопоказано.
Просто противопоказано для того, чтобы сохранить себя. В июне, так как пост премьер-министра...
Но у него еще есть политическое будущее? Так как
пост премьер-министра в июне ему следовало не становиться вице-премьером и министром внутренних дел, а оставаться в парламенте не вице-спикером парламента, а лидером фракции, использовать парламентскую трибуну, заявлять о себе. Парламент, в принципе, ни за что не отвечает.
Без особой ответственности.
Проще. Я подписываюсь под всем тем, что сказал Анатолий, за исключением того, что вот тогда, в июне, Настасья пошел в Министерство внутренних дел. Ну, да, у них скамейка запасных была настолько незначительная.
Короткая.
Они настолько
Даже Кирилл Моцпан был бы лучше на посту министра внутренних дел. Как-никак полковник
не уверен,
полиции в запасе.
Не уверен, согласился бы он, был готов он тогда, общество. Но, в общем...
Да, Антон Гамурари. Вот как раз для этой должности люди у них... были. У них,
возможно,
может быть, на
просто
другие должности.
Бывают политические моменты кризисные, когда ты должен принимать решение быстро. И вот за эти 6 месяцев было 2 таких момента. Один момент был 8 июня, когда они создавали коалицию и правительство. Тогда у Настасии было несколько часов так. Кризисная, видимо, несколько ночи. У нее не было времени все просчитать. И второй момент случился 6 ноября, когда Майя Санду объявила о взятии на себя ответственности. Просчет глубокий, политический, с далеко идущими последствиями. Я тоже думаю, что у нее не было времени подумать, к сожалению, и не было желания открытости подключить команду своих аналитиков и посоветоваться по-нормальному. Два эти решения, ну, они разной степени.
Да, ты уже перешел на Майю Санду. Наталья спросила, есть ли будущее политическое у Настасии. Я бы не стал категорично утверждать, что нет. Но на сегодняшний день ему надо взять какой-то стендбай.
Давайте поговорим, не так много времени осталось, об итогах этого года, не только с точки зрения политики, потому что в основном о ней мы говорили, а с точки зрения молдавского общества. Для молдавского общества 2019 год – это по-прежнему падение вниз в пропасть или стабилизация, или подъем? Что это для молдавского общества?
Для молдавского общества это год надежд прежде всего. И, к сожалению, для значительной части общества это год несбывшихся надежд. Выборы – это всегда надежды и обещания. Это всегда, мне даже как-то не то, что смешно, вот это наивные вопросы и не менее наивные ответы журналистов на избирательных участках. За что вы проголосовали? И начинается ответ: за повышение пенсий, зарплат, за
достойную жизнь,
за процветание, достойную жизнь и так далее. Понятно, что это не достигается.
Но было бы странно, если бы не говорили за схемы, за бабки, за трехэтажные дома, за Порше Каену. Но было бы странно, если бы они так говорили.
Не достигается таким образом, но у людей всегда с выборами появляются надежды. После выборов это надежды обманутые. В этот раз получилось немного иначе. 8 июня случилось возрождение надежд, которые были до выборов, что что-то изменится. Последовавшие 5 месяцев они были какими-то невнятными, непонятными. Одни надеялись, другие разочаровывались. И в конце концов это все-таки год разочарований, который по большому счету ничего не изменил. Ну, в сущности, да, нет Плохотнюка, но я не уверен, что общество сильно изменилось. Как после ухода Воронина начинали говорить, что вот при Воронине было лучше, уже раздаются голоса, что при Плохотнюке было лучше. То есть простые люди, которые еще не получили обещанных 700 лей, но 600 лей они помнят Владимира Георгиевича, они говорят, что вот при Плохотнюке было лучше. Это очень печально на самом деле. И самый печальный вывод из всего этого. Я не видел статистику официальную, но, на мой взгляд, в июне приостановился массовый исход граждан. Люди сделали паузу, да, чтобы те, подождать.
Те, кто сидел на чемоданах,
они стали распаковывать чемоданы.
Они решили остаться еще дать шанс. Но вопрос сейчас после
ноября. В ноябре некоторые, по-моему, снова стали собирать чемоданы.
Андрей, для общества этот год.
Я полностью согласен со всем, что сказал Анатолий.
Спасибо, Андрей, это редко бывает.
Да нет, но у нас, назовем, старые отношения, мы много общаемся, и мы два человека, которые сделали гражданский и личный выбор, мы остаемся в Молдове, то есть при никаких условиях можно...
Поздно видеть. Просто.
Наталья, оставайтесь с нами.
Спасибо большое.
Да, я хотел бы, чтобы хоть минимум, ну, кто-то из моих детей, вот как я, со своими родителями, я же был послом в Молдове, Молдова в Австрии хорошая страна, я ушел туда и не рвусь никуда уехать послом, понимаете, не подстраиваюсь, комментирую, критикую и ту власть, и эту власть, что я принял для себя выбор, я остаюсь здесь, рядом с родителями, рядом с... И я бы хотел бы, чтобы, может, не средний ему 13, но, может, младшенький, которому сейчас скоро 1.5 года, чтобы они выросли со мной, как я с родителями здесь, так и они со мной. Это очень важное чувство личного общения, перенятия опыта, радости за первые шаги, первые улыбки, первые какие-то падения. Так вот, надо играть в долгую. Сейчас в Румынии отмечают...
Это правда.
30 лет со дня падения режима Чаушеску. Я, так получилось, попал в Румынию в 1986 году, на эпогее, вернее, на самом дне этого режима. Было страшно. И тогда в Республике Молдова, в Советской Молдавии, по сравнению с Румынией, было вау как. Я знаю знакомых соседей в Бухаресте, которые говорили «Эмигремен Уресесе», «Эмигрем Лакишинел». То есть тогда, в конце 80-х, даже такое было восприятие. Но посмотрите, как изменилась Румыния за 30 лет. И через что они прошли, я сейчас вот смотрю из цикла программ 30 лет в 30 эпизодах румынского телевидения. И я думаю, вот несмотря на разочарование, ошибки, падения, и когда ты разочаровываешься повторно, потом у нас есть пословица «Тейфрипт борщ суфлиниаур», обжегся на борще, да. А потом ты... И это как в любви, один раз разочаровался, кто-то закрывается. Говорю. Не надо закрываться, надо верить. В то, что, в принципе, политики уходят и приходят, политические циклы. Я не могу гарантировать, и я бы не стал в этот раз спорить, что Игорь Додон проиграет президентские выборы. У него больше шансов намного их выиграть. Все может быть. Но это не конец. Я против таких упаднических, что это наш последний и решительный бой. И если нет, закрываем европейскую Молдову. Надо...
Да каждый раз так всегда говорят.
Я для себя принял гражданский выбор. Я буду больше... стараться работать с обществом, и нам нужно понять,
что... Потому что это игра в долгую.
Это игра в долгую. Надо понимать, надо менять вокруг себя мир, чтобы вокруг тебя ты стал, каждый на своем месте, и позитивным изменением.
Одна ремарка по отношению различия между Молдовой и Румынией. Там политики все-таки, невзирая на все вот эти вот разногласия, которые там еще острее, чем у нас, там была Снаговская декларация, в которой они четко определили, чего хотят. И в этом вопросе у них не было никаких разногласий.
И на уровне общества, и на уровне политического класса.
Последний. Но в Румынии,
был консенсус.
Помимо 95-го...
У нас вот так вот, сегодня туда, завтра туда.
У нас нет консенсуса и понимания, что у нас есть своя страна, Республика Молдова, и мы в первую очередь граждане, а не просто население или электорат. И вот я надеюсь, что постепенно, шаг за шагом, мы поймем, что вариантов, кто хочет, кто не хочет, но нет. Вот это такое общество, которое у нас есть. Работаем с материалом заказчика и должны вот свою... Мы не превратим Кишинев ни в Майами, ни в Монако,
прости. А может быть, было бы неплохо в моей
жизни. И поэтому это реалистично делать вот свою жизнь вокруг себя, постихонечку, вот в меру того, что ты можешь повлиять, лучше. И тогда, может, и общество станет более зрелым, более информированным, более современным.
Я думаю, это прекрасная нота, на которой можно закончить подведение итогов 2019 года. Я вас поздравляю с наступающим новым 2020 годом. Дай Бог, чтобы он для нас всех, для тех, кто нас слушает, смотрит, был полегче.
Для нас он будет не скучным, однозначно.
Да. Мы увидимся и услышимся ровно через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Libera.